5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я думал, что я останусь сиротой сегодня, поскольку Света Сорокина нас покинула неожиданно всего на неделю, но вот Маша Майерс выручила меня, Свету Сорокину, на сегодня я ее соведущий. Значит, на этой неделе, напомню вам, происходили события, которые заставили нас задуматься о том, что не началась ли атака второй власти на четвертую. Слишком много примеров, когда подвергается преследованиям даже очень жестким журналисты. И вот мы собрали в нашей студии гостей, которых представит Маша.
Да, добрый вечер, здравствуйте. Заместитель главного редактора службы информации телекомпании РЕН-ТВ Марианна Максимовская.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. И Анастасия Самоторова, журналистка газеты РБК Дейли. Теперь я так понимаю,
да,
что надо вас представлять как бывшую журналистку.
Бывшую,
РБК Дейли, собственно, Анастасия, вот со своей историей, вот вы сказали, что много всего произошло на прошлой неделе. Действительно много, я так понимаю, что ваша история, вот она вписывается в контекст того, о чем только что сказал Юрий Кабаладзе.
Значит, Анастасия у нас пример печальный.
Печальный, да.
Марианна у нас пример благополучный.
Ну, относительно.
Такого выживания в сложной ситуации.
Сражающийся.
И мы ожидаем пример позитивный, положительный. Это Максим Шевченко.
Ну, давайте сначала начнем. Начнем с жертвы, да? У нас
я это бы не сказала, что я жертва все-таки. Вот. Потому что... Ну, всякое бывает в журналистской работе. Сложно так однозначно сказать, что вот я имею в виду.
Подождите. Смотря что называть «всякое бывает». Вот так вот «всякое бывает». Вот вы вот так вот летите в Москву из командировки, а вам говорят: пошла вон отсюда, до свидания. Развернули, все, лети в свою Молдавию. Никому ты здесь не нужна и не интересна. Ничего, всякое бывает. Нормальная журналистика, журналистская практика. Работает Анастасия Самоторова в газете РБК Дейли. Я так понимаю, неплохо работает, там премии получает. Замечаний не было, да, и вдруг раз, пожалуйста.
Что вы получаете?
Ну, история была следующая. В конце ноября я работаю в правительственном пуле 3 года уже. Ну, до этого я работала в профиле, потом в РБК, оставалась в правительственном пуле. В конце ноября я написала статью о том, что в правительстве готовится ужесточение работы с прессой. Вот, то есть я поговорила с источником со своей информацией, и потом пришел человек, который работает в департаменте пресс-службы и протокола, и прямо нам всем сказал, там еще присутствовала иностранная пресса, прямо сказал, что что-то вы тут ходите очень много и очень часто, ходите в кабинеты к чиновникам, непонятно совершенно, зачем это все нужно. Надо вас как-то вот упорядочить ваше хождение, сделать все более стройно. Вот. И, ну, меня это возмутило. Вот. С учетом того, что писать-то было не о чем совершенно про прошедшую всю неделю, то есть правительство как-то уже само закрывалось информативно, вот я решила об этом написать. Об этом уже решил написать мой коллега. Его статья не вышла. Не могу говорить, по каким причинам. Вот. Но мы вдвоем собирались об этом написать. Моя статья прошла. Вот. Она вышла, была одобрена на редакционной планерке. Похвалили ее, мне выписали премию. Вот. Были определенные после этого проблемы в правительстве, но мне в рабочем порядке их как-то мне показалось, мне их удалось решить. Вот. Через где-то несколько дней ко мне подошел главный редактор мой и так полушутя сказал, что звонили акционерам вот, из правительства. Сказали, что Настя типа что-то у вас не то написала и говорит, проблемы возможно могут быть.
По-моему, главный редактор просто стрелки перевел.
Я не знаю, я
что же там такого написали?
Я на самом деле я не написала ничего такого, о чем не знал никто. Все журналисты, которые входили в правительственный пул, они знали, что в правительстве сейчас работать сложно. И все ожидали закрытия вот этих списков, по которым мы можем входить в правительство. Все это ожидали. Вот. Просто пришло подтверждение от источника информации, и женщина, которая вот работает в правительственном департаменте, она, не стесняясь, пришла нам и сказала, что вот я ничего такого не написала. Я, видимо, подозреваю, проблема в том, что статья вышла под фамилию, ну, вот своего человека. Я там как бы давно работаю, да, вхожу в пол, там, вхожу в коридоры, да, там, общаюсь, то есть от своего человека. Это не какой-то там сторонний человек сел и написал, вот свой же, да, и я потом совершенно... Мне страшновато, конечно, было.
Мы тебя пригрели,
да,
а вот ты
мне страшновато было потом на следующий день идти в правительство, но мне показалось, что я со всеми разрулила эту ситуацию, да, ну, мы поговорили с пресс-секретарем совершенно адекватно, Зубкова, вот, пообщались со всеми, мне сказали: Настя, ну, мы не можем тебе диктовать, как писать. Я думала, проблема на этом решится. То есть...
Так, может быть, через некоторое время раздастся звонок из правительства, скажет: Настя, где ты?
Так, а скажите, что это? Подождите.
Вернись.
На этой мажорной ноте
вошел Максим Шевченко, который у нас сегодня представляет благополучную прессу.
Да. У меня есть работодатель.
Вы уже всем распределили, я смотрю.
Да, конечно. У нас вы благополучные, Марьяна успешная и Анастасия несчастная.
А чужим это не успешная пресса?
Успешная, вы успешные, да, конечно. Это как раз уж...
А вы вариант благополучный.
Благополучный.
Так давайте и зафиксируем. Мы успешные, благополучные, а девушка какая? Жертва?
Мне все говорят, что я жертва.
Чего, главного редактора, судя по всему, нет?
Ну, почти.
Нет, все значительно серьезнее. Главное, смотри, какого издания. Мариан, вот мы обозначили тему нашей сегодняшней программы «Чиновники против четвертой власти. Кто победит?». Вот в случае, в контексте событий этой недели, в случае Анастасии Самоторовой, конфликт как-то вот он так выделяется все ярче и ярче, по-моему, он налицо. Вот это слово, вот по вашему опыту, вот это слово «против», оно здесь вот недавно появилось в предложении «Чиновники против четвертой власти», или оно всегда присутствует в той или иной степени?
Вот вы шутите. Вот,
ну вот, наверное, да, я так немножко шучу.
Ну, понятное дело. Ну, во-первых, вот если чиновники против, то, в общем, понятно, что будет с теми, против кого чиновники, потому что в России всегда чиновники побеждают и побеждали, к сожалению, к счастью, думаю, все-таки, на мой взгляд, к сожалению. Вот. А в последнее время, ну, действительно, неприятные события происходили. Надо еще, я думаю, конечно же, сказать про Наталью Мораль, журналист журнала New Times, которую, я не знаю, кстати, кто чиновники или кто оказался против, потому что пока никто не берет на себя ответственности, знаете, за то, что человека выдворили из страны. Просто, ну, если вот коротко, если кто не знает, хотя, конечно, аудитория «Эхо Москвы» должна быть в курсе. Журналистка возвращалась из командировки, у нее гражданство Молдовы, и на границе ей совершенно без объяснения причин отказали во въезде в страну. Хотя,
значит, Марьяну все-таки не выдворили, а не пустили. Это все-таки не одно и то же. Знаете ли, выдворили, все-таки это другая процедура.
Ну, есть немножко,
они пустили
так, нюанс,
на территорию страны, это не нюансы, это совершенно иной политический контекст.
Вот
человека
же,
можно не пустить.
Максим,
секундочку, выдворить человека без объяснения.
Вы здесь за журналиста, а не за чиновника.
Нет, Марьяна, подожди, я здесь за здравый смысл. Вы знаете, дело в том,
давайте,
что выдворить человека, без объяснения, ну, «Эхо Москвы» постоянно каждый день об этом говорит.
Принимается,
выдворить человека без объяснения причин нельзя. Это нарушение закона. А не пустить его, так это написано на каждой визе, на американской визе написано, вас могут не пустить без объяснения причин.
Понятно, чиновники вам благодарны за вот
да такую адвокатскую
поддержку.
Да не чиновники, это суверенитет государства обеспечивает право человека не пустить на свою территорию иностранную подругу. Вот Юрий подтвердил.
Значит, журналиста нашу суверенную демократию не пустила. Давайте возьмем определение Максима. Не пустила, непонятно почему, потому что ссылка была такая, ну, наверное, в ФСБ что-то, потому что вот такая процедура. Журналистка это известна тем, что она пишет очень острые материалы, очень острые, касающиеся самого верха, вот как сейчас принято говорить. И в последней своей статье она назвала конкретные фамилии, и сама она связывает вот то, что ее, как вы, Максим, не пустили. Да,
ее согласно международной установленной процедуре, без объяснения причин, и отказали во въезде на территорию суверенного государства Российской Федерации.
Она сама это связывает с тем, что она работала согласно закону о СМИ той страны, где она работала, находилась, то есть Российской Федерации, и назвала фамилии, которые, ну, понятное дело, в общем, как бы сейчас вот получается, не надо называть. Вот за что была наказана.
Ну, можно почитать все в интернете, как и статью, кстати, Анастасии Самоторовой.
А сейчас, кстати, я, знаете, что хочу сказать, что вообще очень странно, это как это унтер-офицерская вдова, которая сама себя выпрала, потому что очень умный журнал The New Times, очень умный, но его мало кто читает, может быть, как раз в связи с тем, что он слишком умный. Это тяжелое чтение, потому что над этим чтением надо думать. И эту статью, я абсолютно уверена, мало кто прочитал. Вот последнюю работу Натальи Мораль, которую она, собственно, опубликовал, где все эти фамилии были приведены. Теперь та часть думающей аудитории в России, которая не имела доступа к журналу как таковому, но залезет же в интернет. Но ведь посмотрит, что там написала Наталья Мораль, из-за чего, возможно, я не утверждаю, возможно, ее, как сказал Максим, не пустили на территорию Российской Федерации. Вот зачем это было сделано? Ну, если только вот не для того, чтобы поднять рейтинг и репутацию журнала «Новое время». Ну,
а, кстати, может не исключено, быть, ведь, Марьяна, ведь интересно
предположение, правда? Тогда в ФСБ пятая колонна, как вы любите, вот люди, которые бывают у вас на шоу, говорить, значит, в ФСБ сидит пятая колонна, враги. Которая враги России.
Нет,
в ФСБ враги России, которые вредят этой власти.
Пятую колонну в ФСБ. Давайте придерживаться точности цитирования.
Нет, в ФСБ нет, а вот про пятую колонну в стране говорили много раз.
Ну, у нас свободная программа.
Ну, вот две истории. У нас история, значит, Анастасия, история Мораль. Что вы скажете, Максим, как у вас ощущения? На вас не давят?
На меня не давят. Вы знаете, у меня ощущение такое, что это, собственно, тот самый западный демократический мир, в который так тащит нас либеральная интеллигенция. Я неоднократно бывал в Соединенных Штатах Америки. При въезде в США, во-первых, вам в посольстве говорят в американском, что вам могут отказать в выдаче визы по политическим мотивам. Там целая анкета заполняется. Осуждаете ли вы американскую конституцию? Ну, там есть несколько пунктов, очень интересных и любопытных. Они сами по себе не имеют отношения к процедуре получения визы. Они просто на понимание личности.
Но
если вы не согласны или критиковали США, или, допустим, я могу сказать, вы знаете...
Максим, мы спросили на...
Есть нюанс, Максим.
Во время
американо-вьетнамской войны я поддерживал Вьетконг. Целиком и полностью безоговорочно был против американской армии. Мне могут отказать в визе. Право государства...
Мы вас спросили всего лишь про журналистику,
право государства, право государства отказать любому человеку во въезде на территорию страны без объяснения причин. Это право гарантировано суверенитетом.
Это правда.
Но теперь разберем ситуацию с журналистами, журналистской свободой конкретно. Знаете, уволить человека, ведь вас... Подожди, девушка, как вас зовут?
Меня Анастасия зовут.
А Анастасия, вас уволили из газеты?
Не, не уволили.
Газеты.
Я написала заявление по собственному желанию.
То есть по собственному желанию?
Это называется вынудили.
Я хочу сказать,
после чего?
После разговора с главным редактором, с начальником отдела, в котором мне сказали, что либо ты пишешь, либо мы тебя создаем.
То есть, простите, это внутренняя процедура бизнеса. РБК – это все-таки не государственный институт.
Спор хозяйствующих субъектов.
Секундочку. Что ж, получается, главный редактор или генеральный директор не могут уволить журналиста по каким-либо причинам?
Могут.
Нет, по каким-либо.
Вот по каким. Вот мы тут собрались, чтобы разобраться, по каким.
Да. Вот я не знаю. Дело в том, что для этого надо было позвать главного редактора РБК или генерального директора РБК. Потому что я, например, не могу обсуждать бизнес моих коллег в их отсутствие. В данном случае мы обсуждать будем не власть и не государство, а бизнес независимой структуры РБК, что, мне кажется, не вполне корректно. Что касается госпожи Мораль, тут наверняка были какие-то политические причины. Наверняка. Которые, надеемся, мы услышим комментарии. Если ей сказали какие-то должностные лица, что ФСБ не пустило, 100% так оно и было. Надо разбираться просто, почему не пустил, какие люди ФСБ не пустили. И это уже самый интересный вопрос.
Вот, вот теперь можно я скажу сразу? Да, можно минуточку? Да. Сразу я скажу. Значит, вот Максим здесь вот рассказывал про Вьетконг, про Соединенные Штаты. Вы всегда рассказываете про Соединенные Штаты, когда хотите привести вот такое, значит, что а вот у них там, у соседа
коровы. Ну вы же нас туда оттащите.
Негрова
лобали. Это же образец, понимаете?
Ну, Максим, подождите. Вы же только что вот хотели там на личности не переходить. Не переходите. Дослушайте.
Вы, наверное, даже День благодарения отмечаете, Марьяна. Нет,
подождите.
Не отмечаете.
Мы сейчас призовем его к ответу. Дайте Марьяне сказать.
Что я хочу сказать? Что совершенно верно. Бывают ситуации, когда в разных странах людей не пускают в страну. И это становится, как правило, особенно если речь идет о политических мотивах, это становится предметом обсуждения в местных средствах массовой информации.
Особенно
если это касается журналиста, которого не пустили в страну по политическим мотивам. Что касается наших СМИ, вы совершенно правильно сказали, надо разбираться, кто будет в этом разбираться, какие средства массовой информации откликнулись на ситуацию с Натальей Мораль, которая сама по себе вообще журналистки называется громкий политический скандал. И по правилам журналистики, как таковой, общемировой, неважно, Америка, там можете приводить там разные страны, которые вам нравятся, не нравятся. На такие скандалы журналисты обязаны откликнуться. У нас, скажите, пожалуйста, кто это обсуждает?
Да у нас это обсуждает «Эхо Москвы» с утра до вечера, понимаете, вот с нуля часов ночи до нуля часов. «Новая газета», «Нью Таймс», интернет-сайты, газеты. Ну, я сейчас должен рекламировать все эти бренды. У нас огромное количество брендов, которые являются оппозиционными.
Максим, а вам, как журналисты, это не интересен этот прецедент?
я вам, не являюсь журналист. Оппозиционером власти.
Я не говорю, что мне вы оппозиционер, я спрашиваю как журналист.
С другим журналистом, которому устроили общественную травлю, и про которого что-то не слышно, чтобы в его поддержку, кроме некоторых фамилий, и моей в том числе заклеменных, mm-hmm. достаточно, mm-hmm. шла общественная Таком дискуссия речь. О выдающемся современном журналисте Виталии Третьякове, так. которого просто на самом деле уничтожают лучшую газету страны на данный момент, политической «Московские новости». Так. Ее закрывают. Так Виталия Третьякова.
Же, так, было бизнес? Целое письмо как? Подписанное.
А кто выгнал журналиста, извините, Максим, из газеты
вы же
РБК?
Не хотите обсуждать бизнес.
Нет, я хочу обсуждать бизнес,
так
но,
вы позовите,
но мотивы. Извините, но мотивы, которые либеральная общественность вокруг этого накручивает. Политические.
А видите,
говорят, что правильно Третьяков, потому что он поддерживает государство, потому что он за Путина и правильно его ликвидирует. Я противоречия не вижу. Давайте обсуждать все форматы журналистской свободы.
Что,
ситуация
что
с Мораль и ситуация с Третьяковым.
С Третьяковым несколько, Максим, согласитесь,
а
что
не
несколько иная с Третьяковым.
Нет, не иная, потому что я вижу ту обструкцию, которую либеральная общественность устраивает Виталию Третьякову за то, что он дерзает, смеет позитивно высказываться у государственной политики.
Я думаю, его
Опа.
Сейчас...
Опа! Нет, вы слышали? Нет. У нас слышали, теперь оказывается, да, кто позитивно высказывается да. о государственной политике, тот дерзает и смеет.
А да, кто его травит, да, Третьякова? Там да, проблемы да. с факультетом
в интернет загляните.
В МГУ.
Есть, нет, в интернет загляните,
я,
кто, его, кто его
мне,
травит.
Мне вот это интересно. То есть вот дерзает. То есть Михалков дерзает позитивно высказываться о Путине.
Конечно, дерзает, потому что общественная клака, понимаете, общественная клака, которая на самом деле господствует в большинстве средств массовой информации, не прощает никому прямую поддержку государства и журналистов и прямую солидаризацию с политическим курсом, который эти люди ставят в оппозицию тому политическому курсу, который либеральная клака, еще раз из оперы возьму этот термин, не считает верным. Понимаете, вот ругать государство можно, клеймить государство можно, пинать государство можно, сказать, что я поддерживаю курс Путина, это, понимаете ли, продажная позиция, ее надо только осуждать. Это так звучит.
А общественная
не так звучит?
Дело в том, что
не клака. Вот это либеральная
клака. А клака. Клака это называется проплаченная группа зрителей в оперном театре в Ласкало,
клакеры.
Которая забрыскивает
клакеры. Понятно,
клакеры.
Да. То есть клакеры...
Но клакеры
Марьяна, может,
следующий
мой вопрос в начале этой передачи «Чиновники против четвертой власти» был не таким уж и праздным. Может, все-таки слово «против» надо убрать из этой фразы?
А почему мы на чиновниках сосредотачиваемся? Понимаете, какие чиновники против власти? Бывают конфликты журналистов и чиновников. Кстати, в этой ситуации я, например, всегда на стороне журналистов, никогда не на стороне чиновников.
Ну, вот, видите,
но бывают...
вот вы опоздали, а вот Анастасия как раз рассказывала историю.
Я слышу
история...
о конфликте Анастасии с главным редактором,
не,
а не с чиновником.
Нет.
С каким чиновником
просто...
Анастасия вступила в конфликт? Я хочу понять.
Вы просто опоздали, мы
на контекст. Расскажите мне, там, с каким чиновником?
Речь шла, это со слов все время надо говорить о том, что главный редактор будто бы сказал, что ему позвонили акционеры, которым, в свою очередь, кто-то позвонил, но очевидно, что позвонили чиновники, а не читатели.
И сослались на правительство, в том смысле, что Анастасия неправильно осветила...
Вы сейчас опять меня заклеймите за то, что я привожу пример свободного... Нет, Марьяна, вот прекрасная, очаровательная, удивительная Марьяна...
Благополучно.
Я не знаю, Марьяна настоящий боец, настоящая Жанна д'Арк, свобода журналистики, и поэтому я вот не мог сказать благополучно, потому что Марьяна, как известно, вот такой образ Марьяны, это
да,
человек, который женщина,
личности, Максим,
которая
дальше.
Борется только вот грудь закрыта,
не переходите
а
на
то
личности.
Прямо на теле Делакруа.
А то мы вот да. этим ваших комплиментов мы теряем вашу мысль.
Марьяна, жаль, хорошо, вернусь сначала.
Себе
да.
свой собственный имидж.
Я уже создал себе вполне...
Вы так, мысль ваша в чем, уважаемый Максим?
Я вполне создал себе свой собственный антизападник. Я считаю, что чем дальше мы идем в западное пространство, так называемый цивилизованный мир, тем меньше вообще у журналистов будет свободы. Меньше свободы у журналистов, чем в Америке на Западе, я просто не встречал. Стоило человеку открыть рот чуть-чуть и сказать, что в Афганистане американская армия уничтожает мирное население, мгновенно пинком под зад выгнали с Fox News, из CNN выгоняют, из BBC. Помните, всемирно известный журналист, он только сказал, англичане творят в Ираке такое, о чем не стоит говорить. Показал кадр, он мгновенно оказался за порогом между государственной компанией BBC.
Поэтому нам надо поступать так же. Можно я скажу?
Нет, мы поступаем
вещь.
Гораздо более лояльно. Извините, мы обсуждаем, по крайней мере, конфликт журналиста с главным редактором здесь, на Эхе Москвы.
Ничего там не обсуждают.
Там просто выгоняют и все без выходного пособия.
Знаете, меня тоже уволили без выходного пособия.
Это безобразие.
Безобразие.
Но это производственный конфликт, а не политический.
Это политический конфликт.
Я работаю в правительственном пуле. Это политический конфликт. Потому что если бы я работала там, я не знаю, там, в культуре, Мюри писал или о чем-то.
Вы работали главный... при телесном
и вдруг...
поле?
И вдруг главный редактор пришел и сказал, мне не нравятся твои статьи. Я сказала бы, конечно, хорошо, спасибо, я исправлюсь. Есть какие-то возможности исправиться?
Нет. Вы работали в пуле,
да,
премьер-министра?
Да, я работала в пуле премьер-министра. И никаких претензий к работе. С мая месяца я там работаю, в РБК не было. Они появились последнюю неделю. После публикации о том, что как вот на самом деле правительство работает с прессой.
А вы, подождите, то есть вы поссорились, слушайте, я тоже не первый день занимаюсь журналистикой. А, то есть получается, что вы поссорились с той пресс-службой, в которой вы были аккредитованы,
да.
Вы стали критиковать
да.
эту пресс-службу.
Да.
Что
да.
вы хотите, по всем человеческим
нормам. Что я хочу? Это мне, у меня
нормам,
работа.
Пресс-служба,
у меня
пресс-служба
работа.
С которой ссорится журналист,
нет,
это пресс-служба
аккредитованная.
А чиновник, подождите, а чиновник, с которым не ссорится журналист? А если журналист ссорится с чиновником из правительства, то как?
У меня работа.
Я хочу понять, Настя, по
я хочу сказать, у нас вот новости будут через 4 минуты, мы там это все, вы сможете наверстать свое опоздание.
Нет, слава богу, все-таки норм, которые да. прописаны или проговорены. Если даже журналист да. поссорился с пресс-службой того органа, который, работу которого журналист освещает, это не означает, что этого журналиста надо выкинуть из
репутации.
Это вполне
конечно,
нормально
ссориться
но практика...
с пресс-службой.
Нет, секундочку,
да, нет,
конечно, не означает, но пресс-служба все-таки...
Это
азы журналистики. Когда я посылаю молодого журналиста, я что же руковожу коллективом, говорю, вот идет с пресс-службой, только смотрю, критикуй тех-то, о пресс-службе плохого не пиши, или ты потеряешь дух.
А о ком еще вы запрещаете плохо писать своим молодым сотрудникам?
Я говорю, пиши о ком хочешь, но ты потеряешь доступ в те или иные сферы.
А просто. Вы не потеряете
давайте,
доступ?
Вот,
ну, хорошо, вашего Иванова уволят, Петрова уволят, а потом
я
скажут, а чьи люди-то? Они скажут, а это люди Шевченко.
Я работаю в формате, секундочку, я в формате доступа не работаю. И я, как главный редактор, как и Алексей Алексеевич Венедиктов, определяю формат отношений с теми людьми или с теми политическими центрами, с которыми я хотел бы поддерживать определенные отношения. Угу. Здесь нет общепринятых норм. Дело в том, что это вопрос технологии журналистской работы.
А какое место в этой технологии журналистской работы отводится, собственно, информации и тем новостям, которые происходят в правительстве, о которых необходимо рассказать тем людям, которые слушают вашу передачу
вопрос.
И доверяют вам
а
как
вот
журналисту?
А вот у меня вопрос. Или вы будете получать информацию о работе правительства из скрытых источников, угу. стало быть, вы рискуете нарваться на разглашение государственной тайны, потому что получать информацию
о
работе правительства в обход пресс-службы правительства, между прочим, можно нарваться на самом деле на обвинение.
Но разглашение этого это проблема не журналиста, а того человека, который тебе эту информацию выдает.
Или мы говорим об информации, и вы как человек, который работал с информацией много слышали, понимаете разницу. Или мы говорим об интерпретации работы правительства. Если вы пытаетесь в обход соответствующих структур получить информацию о деятельности государственных органов, может быть, закрытую информацию.
Так, и в чем здесь?
А в чем тогда вообще задача работы журналиста?
Мне кажется, задача работы журналиста отличается от задачи разведчика
так.
в том, что журналист никогда не может добыть информацию, которая всесторонне оценивала бы ту или иную ситуацию.
Работа разведчика и журналиста отличается только в одном. Не в способе добычи информации, а в способе ее передачи. Журналист информирует газету, а разведчик информирует...
Но согласитесь, что журналист-разведчик передает не информацию, а оценку общую, пытается дать целостную картину.
Но журналист, журналист право это делать.
Вопрос
одна
журналист, который...
Вопрос просто в том, что о какой информации речь идет, если речь идет о выступлении премьер-министра открытом, о документе, которое правительство открыто предлагает для рассмотрения
так,
общества,
это одно,
то это одно. Если добывается закрытый документ...
Но журналист, который отказывается от возможности получить закрытый документ, какой он журналист?
Правительство. Вот Уотергейта бы не было, между прочим.
Извините, Уотергейт это не правительство. Уотергейт это преступление, которое было совершено вопреки Конституции.
Правительство.
Мы говорим все-таки, мы не подразумеваем, что...
Подождите, это преступление, которое было совершено правительством, и о котором узнали журналисты.
Не правительство. Во-первых, не журналисты. Не правительством, не правительством, а доверенными людьми. Ричарда Никсона. Это было не правительство.
Ничего
это
тебе,
были люди из его команды.
Его избирательного штаба.
Но это не правительство.
Из которых половина входила в администрацию.
Как? Это не правительство.
Господа, у нас
бумаги изымали в Уотергейте, не члены правительства.
Позвольте,
не
я напомню, что в этой студии Марианна Максимовская, Максим Шевченко и Анастасия Саматурова. Мы к вам скоро вернемся.
Удачи. Что?
Да, уже 21 час и 35 минут.
Да, и мы, снова в студии, мы просто так разговорились. Мы снова в круге света, но без света. Здесь Маша Майерс и Юрий Кабаладзе. И снова еще раз напомню вам о гостях наших. Марьяна Максимовская, заместитель главного редактора службы информации РЕН-ТВ. Анастасия Самоторова, журналистка, бывшая газета РБК, но которая сейчас получила очень лестное предложение. Значит, мы считаем, что устроилась на работу. И Максим Шевченко, телеведущий Первого канала и главный редактор журнала «Смысл».
Знаете, мне кажется, я
вынужденное
предложение. На самом деле, перейти, в общем, к каким-то более глобальным вещам, о которых надо говорить в ходе этого эфира. Потому что для меня самой всегда большая проблема. Я работаю, ну, как, знаете, как Фрекенбок говорил, в этом телевизоре, в этом же. И абсолютно не имею ни малейшего морального, этического и какого-либо другого плана комментировать, в общем, да, говорить публично о том, что происходит в этом телевизоре, что делают другие мои коллеги. Ну, это понятно, да? С другой стороны, есть ряд очень опасных, на мой взгляд, тенденций, о которых все-таки говорить надо, потому что наша профессия, политическая журналистика, на мой взгляд, переживает тяжелый кризис. И вот для меня всегда такое, знаете, вот, то есть вот что можно сказать в публичном поле, однозначно я не буду переходить на личности, это понятно, да, и не буду называть имена там и фамилии, да, ну вот, может быть, мы с Максимом поспорим, то, что он здесь, мы вот сидим рядом, да, и можем вполне, может, не ответить, поэтому... спор, я считаю, корректным, да, но не
вы оба работаете в телевизоре.
Мы работаем в телевизоре оба, да, и сейчас здесь рядом мы можем обсуждать какие-то глобальные вещи. Вот, но то, что происходит в стране с политической журналистикой, это, конечно, чудовищно. Это надо понимать. У нас сейчас телевизор это как бабка-знахарка, которая заговаривает зубную боль, да, вот там и зубная боль это еще самая маленькая из болячек, которая может поразить живой организм, каким, в общем, наша страна в целом является.
Марьяна,
и общество.
Каким дальше... должен быть телевизор?
Сейчас мы дойдем.
Нет, вот нарисуйте, пожалуйста, идеальную картину вашего телевидения, которое вот является именно ваше, которое при этом является рейтинговым, все смотрят, и вот оно вот соответствует...
Ну, совсем недавно было
сейчас,
такое.
Такое было, на самом деле, в 90-е.
Вот, что вы хотели бы, чтобы было что?
Значит, вот, по-моему, Альбер Камю говорил следующую вещь. Свободная пресса бывает хорошей и плохой. Несвободная пресса бывает только плохой. Не то, что я ссылаюсь на классика, вот, чтобы перенести на него груз ответственности за эту мысль, да, но я считаю, что в этом много правды.
То есть вы не описываете все-таки вашу...
Значит, то, что было в 90-е годы, хотя принято сейчас шельмовать как можно это время, тем не менее, в журналистике тех времен были и хорошие вещи, и плохие вещи, это понятно, но это была свободная, живая, искренняя, честная, правдивая, смелая, не боящаяся, с разными точками зрения, с разными людьми, которые были в телевизоре, пресса. То, что я вижу сейчас, ну, вот возьмем одно ток-шоу, которое я видела совсем недавно, политическое ток-шоу, которое я видела на одном из госканалов вечером, где я не поверила своим глазам, сторонники...
Ну, у нас только один госканал,
сторонники
это второй
движения,
канал, да, Марьяна?
Сторонники движения за Путина спорили с членами «Единой России». Ну, спор, ну, если так я огрубляю, да, ну, в общем, спор был о том, кто из них больше любит Путина. И это было представлено как политическое ток-шоу с разными полюсами. Это вроде... Я долго не могла понять. Я же знаю этих людей, я знаю их позицию. Я не понимаю. Они вроде как друг против друга, то есть это должны быть оппоненты. А они перемешаны страны. Я знаю, что это люди одной точки зрения. Они все как это, одной крови.
Смотрите,
и
Марьяна,
они как бы спорят.
Марьяна, можно я ваш длинный монолог?
А вы поняли, наверное,
вот
да, я про что говорю?
Нет, я хочу...
А мы все поняли.
Понял ваш намек, потому что
вот таким, на мой взгляд, телевидение быть не должно. Я вам объясню. Дальше, минуточку. Можно я продолжу?
Я выйду из студии,
Максим,
а вы продолжите.
Дадим вам слово.
Тогда можно я...
Нет, ну дадим. Мне сейчас Марьяна закончит.
Ну дайте, да, точно.
Максим, дадим вам слово.
Мы полторы минуты потратили.
Получу свободе слова. Говорите, Марьяна.
Это на самом деле важно. Ну вы же задали вопрос, каким я вижу, я пытаюсь вам ответить.
Давайте.
Ну вы же спросили, я отвечаю.
Реагируйте.
Учу. Так,
свободе вашего слова.
Вот смотрите, всем известно, да, что всех там плюсах заговоров, например, да, так это называют, то есть бабка-знахарка тоже может помочь. И когда мы вот эту инъекцию заговоров получаем из телевизора там каждый вечер, это может носить, безусловно, положительный психотерапевтическое воздействие на какое-то время, если только болезнь не зашла далеко. А если вот зуб нарывает, болит, потом хоп, а что с ним придется делать? Его придется выдергивать. И это очевидно. очевидно. То есть опасность вот таких боящихся, зажатых СМИ, где спорят, в кавычках, только те, кто очень любит президента и любит его еще сильнее, это опасно для самого президента, потому что кучу реальных проблем, от которых пострадают реальные люди, он может не заметить. Не потому что плохой, а потому что ему не рассказали. Понимаете?
Понимаю.
Ну, вам понимаю прекрасно. Вы описали один формат. Так. Понимаете?
Не, я описал конкретную программу, например.
Опишите нам другую.
Я говорю, есть форматы совершенно разные.
Да,
я ее прекрасно знаю. Да. Эту программу я ее описываю по-другому, нежели вы ее описали. Я просто говорю, что мы ставим проблемы в программе судить сами более глубоко, на более глубоком политическом уровне.
Ну,
вас интересует.
Ну, нам не понятно.
Ну, Марьяна, ну можно я это скажу? Вас интересует поверхностная журналистика с простым примитивным столкновением и конфликтом. Вот то все, а мы хотим разобраться в глубине вещей. Дойти до сути вещей. Если есть господствующая идеологическая позиция в стране, за которую голосуют 63% избирателей, это голосование «Эхо» уже который день ставит под сомнение. Я внимательно слушаю эфиры «Эхо», потому что на самом деле
спасибо.
И интересно.
Это да. Вот это как ценно то, что есть.
Ценно, ценно, безусловно, ценно, потому что я просто слушаю и диву даюсь иногда, понимаете?
Чудесно.
Вот, если... Если бы диву давались, вы бы не слушали.
И радуюсь, и себя. В моей стране есть свобода слова такая, вот. Что можно говорить то, на за что Москве. В Америке просто, в Америке или в Великобритании, ну, сошли бы нереспектабельным разговором. Вы же хотите как в цивилизованном мире.
Что я немножко знаю Англию.
В цивилизованном мире, такая тональность разговоров о премьере или о лидере государства была бы за рамками.
Все же дальше от телевидения.
Теперь дальше у телевидения. А я признаю за каждым журналистом, в том числе за вами, Марьяна, естественно, за симпатичной Анастасии, за всем присутствующими в этой студии, за Марии, за Юрием, не знаю, Юрий, можно ли у вас назвать журналистом?
Просто.
Можно,
конечно.
Да, можно, хорошо.
За журналистом
Юрием Кабаза,
да.
И за собой Максим Шевченко, вас право на разные политические позиции. Кто-то из нас может быть левым. Кто-то из нас может быть правым, кто-то из нас может быть социал-демократом, а кто-то христианским демократом. Да. Кто-то может безумно обожать президента Буша, а кто-то может обожать Мао Цзэдуна, например. Да? Да. А почему человек, и исходя из своей политической позиции, должен лицемерить и не говорить то, что он думает? Не давать ту политическую позицию, ту платформу, которую он... придерживается тот стиль журналистики, который нам навязывается. Я вырос в классической русской журналистике, да. Которая была журналистикой позиции. Вот я точно знаю,
это
что русский читатель 19 века, конца 19 века, мог взять Чернышевского, Достоевского, Розанова, Капкова, Суворина, да. Добролюбова. И понять левую позицию журнала «Современник», правую позицию журнала «Гражданин». Mm-hmm. А если он получал вдруг какое-то средство массовой информации, да. Где было, тогда этого слова не употреблялось, дурацкого средства массовой информации, да. Это по-другому называлось, журналистика это называлось, mm-hmm. нормальным словом.
Нет, те люди, которые тогда читали вот эти авторы, они сейчас читают, это маленькая прослойка людей.
Так вот. Вот. Считайте меня поклонником классической журналистики, журналистики позиции. У меня есть позиция.
Да,
так, а по телевидению у меня какие кнопки?
Подождите, Максим, подождите, есть
все
позиция.
Правильно. Но почему да. В этой программе конкретной, которой были люди только с одной позиции?
Вам это, вы просто не поняли содержание этой беседы. Мне она показалась очень глубокой и интересной, эта беседа. Понимаете, мне она показалась о таких вещах, о которых, Марьяна, вы, может быть, не задумывались. Вам надо было бы смотреть ее без заведомой такого прищура в глазах и кривой ухмылки.
Подождите, какими
вам
кнопками на моем маленьком пульте девятью кнопками щелкать, чтобы мне услышать левых, правых, Максим, центральных, чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. Какими кнопками я располагаю? Вот вы сейчас так замечательно описывали отечественные записки «Современника» и всех прочих классиков 19 века. Вот что у меня сегодня есть в начале 21-го?
А что вы хотите? Почему под вас
лично? Я хочу левых, правых.
Почему лично под вас? Секундочку. Телевидение смотрит десятки миллионов людей. Почему оно лично строится под вас? По человеку? Который не является
так
частью огромного народа. Мы являемся интеллигентами с определенной точки зрения. Мы пытаемся подделать телевидение, которое является массовым продуктом под мнение сотен,
сколько вы сказали, 63%?
63% проголосовавших голосовали.
37 вы какую кнопку оставляете?
У них вполне есть и информационные, медийные ресурсы, их гораздо больше. Между прочим, они достаточно массовые в нашей стране, которые и...
Мы готовы их обменять на Первый канал.
Да, на одну кнопку.
Это я понимаю, что вы революционеры. Это я не сомневаюсь.
Да бог с вами. А почему в таком случае вот этим несчастным маленьким интеллигентным изданиям не дают возможность публиковать Наталью Мамраль или не дают возможность публиковать Анастасию Самотору?
Пусть журналисты публикуются в тех изданиях, с которыми подписывают контракт. Я не понимаю,
что
это...
То бизнес?
Нет. А как иначе? Извините. Вернемся опять к самому развитому в мире медийному рынку, у которого лично я учусь.
Не утверждаю.
Я вот не знаю, как вы, а я учусь у американского рынка. Я знаю, что журналист Fox News...
Слушайте, вы столько гадостей наговорили про американский рынок, что
это технологичное пространство. Я не говорю гадости. Это вы слушаете как гадости. А я вам говорю о реальности. Я вам говорю о реальности развитого медийного поля. О реальности. Оно очень жесткое. Оно... По жесточайшим законам, там шаг влево, шаг вправо, журналист выкидывается из медийного ресурса. Очень идеологический.
Давайте про нас. Подождите.
Fox News не хвалит, демократов.
Fox News работает республиканскую партию. В этом же ток-шоу, которое я вам сейчас описала, конкретную программу, которую вы как-то вообразили себе, что я как с кривой ухмылкой, как вы сказали, смотрела это ток-шоу. Очевидно, наверное, была такая же у меня кривая ухмылка. Сейчас попытаюсь вспомнить, когда я смотрела другую программу из этого же, вот этого же ток-шоу. Это была неделя отставки правительства, назначения правительства Зубкова. А речь в этом ток-шоу шла то ли об Иране, то ли об Ираке. Я, честно говоря, была в полном шоке.
Вы хотите вмешиваться в редакционную политику Первого канала, Марьяна?
Вы
претендуете
почему?
На управляющую позицию на Первом канале?
Значит,
давайте я поговорю о том с Константином Львовичем Эрнстом.
Хотите? Вот, знаете, о чем я хочу поговорить?
Нет, Максим. Секундочку. Вы сейчас критикуете редакционную политику канала.
Максим.
Мы сделали ток-шоу тогда, когда назначение правительства состоялось. Потому что это моя позиция, как автора программы, что когда его правительство было снято, Фродков был снят. Обсуждения не было, сюжета не было, были только демагогические высказывания. А вот когда назначили министров, мы сделали рейтинговую программу с большими долями. У нас доли были 26 примерно, а рейтинг около 6, по-моему, был. Когда мы позвали человека по всем трем министерствам. Вот, из Зурабовского министерства, из Грефовского министерства и так далее. И сделали внятную, прекрасную экспертную программу. Когда было, о чем... Да, я не считаю, что первая программа, просто я противник этого стиля журналистики, демагогического.
Знаете, я
против
спросить,
рассуждений. Знаете, двух сидят, два образованных человека. Вот интеллигенты сидят, вот у вас тут в одной программе сидят две образованных женщины, которые свое мнение выдают за мнение телеаудитории. Понимаете, например?
Да мы только задаем вопрос.
Да. Нет, всего лишь. Нет. Интеллигенция, и это качество интеллигенции природной, это нельзя ее лишить. И я сам, наверное, такой же человек, потому что я тоже принадлежу к интеллигенции. Но я имею возможность оценить сбоку. Это... социальный слой, который претендует на абсолютную истинность своего высказывания.
О чем
я
говорили?
Не хочу, мне надо услышать эту трескотню. Я слышал это все 90-е годы. Трескотню частных мнений.
Мне не интересно, Юрий. Вам нравится вот это телевидение, которое вы делаете? Очень
нет, оно не нравится, мы стараемся делать его интересным. И наши рейтинги, и наши доли показывают, что мы на верном
пути.
Доля — это оценка зрителя, в конце концов.
Я все понимаю.
А не узкой группы экспертов.
Согласен, но дайте вот мне шанс смотреть то, что мне нравится.
Смотрите.
Вот о чем.
Я хочу сказать о другом. Это
вам не нравится?
Дайте
это
возможность
свобода.
Хотя бы читать то, что нам нравится.
Телевидение — это свободная зона. Вам не нравится? Смотрите другие каналы.
Замечательно. Это когда все щелкнет. Проблема ровно в том, что... Так я вас спросила, где моя кнопка на пульте? Вы же мне не ответили на этот вопрос.
Я не знаю, почему я должен вам навязывать, где ваша кнопка на пульте?
Да я просто спрашиваю вашего совета. Слушайте, вы эксперт, вы ведущий.
Вы передаете мне свою свободу, чтобы
нет,
я открыл, где ваша кнопка.
Нет, я просто спрашиваю
ваша
вас совета,
номер один
как у старшего товарища.
Лучшая кнопка на пульте номер один. Смотрите
я
первый канал.
Я не нахожу
канал.
Там, но приведите мне другой.
Тогда ищите другой канал. Вы как Фродо, должны сами идти найти кольцо.
Хорошо.
Максим, на самом деле это очень важно, потому что то, что меня очень сильно смущает, когда я смотрю одно политическое ток-шоу, какая-то нереальная волна агрессии. Когда вдруг попадается туда каким-то чудом занесенный человек с другой точки зрения, его бьют ногами. Ну, я так фигурально выражаюсь, но его бьют ногами, вот вся вот эта вот...
В стенограмме
его...
только, извините, я выражаюсь фигурально. Ногами никого не бьют в этом ток-шоу.
Вот я сейчас сижу рядом с вами, честно говоря, я тоже, вот я... Ну, вроде бы ведь мы же вам, в общем, ничего плохого не сделали.
Ну, почему?
Вы говорите, что в каком-то ток-шоу где-то бьют кого-то ногами.
Максим, мы с вами разговариваем. Смотрите, что вы уже успели произнести за наш эфир. Трескотня, демагоги, ненавижу, везде принято, кривая ухмылка. То есть, понимаете, откуда откуда такая... Вы, как сказал Юрий, как вы назвали Максим? Благополучный. Да. Вы победивший. Вы сейчас... Вы должны быть счастливы.
А что про меня
вы
знаете,
среди
Марьяна,
63%, очевидно, да?
Вы уверены?
Которые...
А вы знаете мой электоральный голос, вы знаете, за кого я голосовал, вы уверены в этом?
Это
вот
ваш...
в этом болезни,
это
интеллигенции.
Ваш...
Вы заранее знаете все ответы на все вопросы,
Максим.
Даже не спросив,
Максим,
как звучит.
Мы бы очень удивились, если бы мы получили сейчас какой-то иной ответ, кроме того, который...
А я не голосовал, так как вы полагаете, что я должен был бы голосовать.
Я ничего не полагаю, в конце концов.
Я пытаюсь разобраться. Нет, послушайте.
Давайте разбираться.
Максим, ну пожалуйста, мы сейчас слушали про трескотню, вот то, что вы говорили, очень долго. Ну, чуть-чуть, дайте мне 2 минуты. Значит, это на самом деле очень важно, потому что это агрессия. Ведь это же не только агрессивные высказывания там были перед выборами разных самых высокопоставленных там чиновников. Очень агрессивные. У нас были очень агрессивные кампании, государственные кампании, которые проводились в стране и которые были подхвачены телевидением. Это и там грузинская совершенно отвратительная кампания.
Не
там,
считаю,
многие...
что она была отвратительной. Почему это она была отвратительной?
Подождите, что сейчас я вам скажу.
Это ваша политическая позиция?
Знаете что? Это моя не политическая
позиция, вам
а моя человеческая
а мне...
позиция. Да, потому что когда из моей страны, которой я хочу гордиться не меньше вас, скотовозками вывозят людей, и вы мне говорите, это не моя профессиональная и не политическая.
Во-вторых, когда из Франции вывозят арабов, когда вы говорите, это правильно, черные запланили Европу.
Господи, я вам говорю про нашу страну, вы мне чуть что, вы мне про Францию.
Марьяна, вы за то, чтобы открыть границы безоговорочно всем мигрантам? Вы за или против?
Я против того, чтобы людей по национальному признаку выдергивали с улиц Москвы.
Не по национальному, а по гражданскому признаку.
По национальному признаку, потому что он...
заниматься демагогией, в конце концов.
Послушайте, к моей сестре, моя
человека,
сестра, она
была
черная. Вы знаете, у нее черные волосы. Секундочку. Она была на сносях, беременна. На улице она от ментов, потому что их по-другому нельзя назвать, слышала такое...
Ментов,
что это
секунду,
просто позорит
ментов,
нашу страну.
Менты,
а это
ментов защищать никто здесь не будет. Не надо.
Телевидение,
секунду,
которое
да,
провоцировало людей на
секунду,
агрессию.
Марьяна,
и я хочу
это
узнать, почему это агрессия. Я не могу понять.
Во-первых,
это очень опасно. Мне кажется,
каких
что
людей? Вы говорите про ментов.
Должно на самом деле задуматься.
Да что вы судилище устроили, Марьяна, вообще? Вы знаете?
Нет.
А я могу сказать тогда, что вы подрываете основы государства. Что вы ведете государство
я
к катастрофе в хаосу.
Я не сомневаюсь, что вы так можете сказать.
Давайте дадим слово Анастасии.
Подождите секундочку, Юрий, я хочу ответить на эти вещи. Это, понимаете, тут были сказаны серьезные моменты.
Вот
телевидение никакой кампании антигрузинской не проводило. Это интерпретация. Интерпретация достаточно постыдная. В устав такого, казалось бы, объективного журналистки является Марьяна Максимовская.
Я вам скажу, что я грузин, который в Москве живу уже 40
и что,
лет.
И вас пытались депортировать по этническому
так
признаку?
Так горько и так обидно мне не было никогда. Когда мне звонили друзья и говорили, выражали мне сочувствие, говорили, что мы остаемся твоими друзьями, мы тебя любим.
И что вам угрожало?
Мне ничего не угрожало, естественно. Но тот факт, что мне звонили и говорили, что мы с тобой... Мужайся, это наводило на меня ужас.
А знаете, что
самое? Вам-то угрожало? Что значит,
мне ничего не
угрожало? А тогда почему вам звонили?
Вот от этого, вот поэтому, вот этому было...
Потому что я объясню, почему вам звонили. Потому что это была та же ситуация, когда праздновали священник крещения Руси. Я прекрасно помню этот момент, 88-й год. По Москве пошла волна слухов. Если праздновать тысячелетие крещения Руси, неизбежны погромы. Ко мне пришла профессор Института востоковедения, ныне покойная, не буду называть имя, очень достойный человек, крупный ученый. Она сказала, Максим,
это не тема нашей беседы, я многое мог рассказать.
Это тема беседы, о том, что пускаются волны пропагандистские.
Нет,
понимаете,
но это не просто волна была, это была безобразная кампания.
Ну ладно,
это было
понимаете, безобразно. Я был на эхе Москвы, когда была эта кампания здесь.
Дело не в эхе Москвы, я это пропустил через свою шкуру, ну, я вам скажу, это было
безобразно. Юрий, кто вам угрожал? Ну что вы?
Мне никто не угрожал.
Да что вы пропустили через свою шкуру, извините.
Я пропустил, потому что мне было не безразлично. Я знаю конкретные семьи, которые уехали из России.
Почему?
Которые увезли, потому что было страшно.
Уехали.
Потому что было страшно.
Потому что в школах детей заставляли приносить
безобразие. Это безобразие.
А самое главное, возвращаясь к телевидению.
Но это не этнический признак, а государственный.
Телевизионное прекратилось. Очевидно, после того, как было решение сверху. Это было видно, потому что на всех каналах хопа, и прекратилась антигрузинская
кампания. Потому что перегнули палку, но это было очевидно.
Палку перегнули. Во-первых, некие каналы против грузин, живущих в России, ничего не говорили. Не надо сказки рассказывать, понимаете? Были репортажи про контроль над казино, про лаврушников, про грузинских воров в законе. не про рабочих.
Ну, когда приходили, говорили до этого.
Ну, не телеканалы это делали. Не надо на телеканалы это делать.
Про
это делали менты, про которых говорит Марьяна. Ну, которым делали... давали распоряжение определенные силовики.
Мы уходим. Давайте мы отдельно обсудим это.
Извините, Юрий, прозвучало обвинение, что телеканалы разжигали антигрузинские. Телеканалы не разжигали антигрузинскую истерию. Критика грузинского государства и политики Саакашвили не есть разжигание антигрузинской истерии.
Господа, у нас тема передачи «Чиновники против четвертой власти». Мы спросили, кто победит. Так вот, Марьяна, мне кажется, что вопрос мой звучал, который я в самом начале задала, не так уж и прозаично. Чиновники не так уж и праздно. Чиновники против четвертой власти. Мне кажется, четвертая власть не против чиновников. Вот в контексте того, о чем мы сейчас говорим.
Я не понимаю, почему СМИ это четвертая власть? Почему СМИ это власть? Что это за метафора такая? Кто полномочил эту власть?
Америка, вот первый... это же не в России родилась.
Ну, я не американец, я в России.
Сейчас вот за оставшиеся 4 минуты рассуждать с вами вот на тему, откуда взялось словосочетание четвертая власть,
давайте
не будем. Ну, давайте
я буду просто подписывать протокол, который вы будете мне давать, и все. И
вы устроите какой-то...
Вы не можете нас обвинить в том, что мы вам не давали слово, так?
Нет, почему? У Марьяны были монологи, извините. Марьяна обсуждала мои программы, мой канал, мое телевидение. Я тоже хочу, может, обсудить
РЕН-ТВ. Ваш канал как раз не обсуждал. Ледниковый период, например, я считаю, прекрасное шоу. Но это именно шоу. А мы говорили о политических ток-шоу. Не надо подменять понятия.
Не нарушайте этику журналистского
разговора. Ну, не надо перевирать. Ну, как-то это нехорошо. Это как-то не по-журналистски.
Работа руга. Мы обсуждаем тему. Вы это пытаетесь поделить в судилище какое-то надо мной, над моей программой. Я считаю, программа прекрасная, рейтинговый зритель голосует совершенно конкретно. И на этом сейчас вот я хочу остановиться. Но я хочу сказать вот о чем. Это существенный момент. Четвертая власть, я не считаю журналистов четвертой властью. Понятно. Первые три ветви власти, мне понятно, кто полномочил. Понятно. Президента и парламент избирает народ. Правительство назначает вот президент. Ну, Маша, можно не говорить параллельно?
Да,
чтобы зритель, чтобы радиослушал, слышал.
Конечно.
О чем я
сейчас
говорю? Кто уполномочил журналиста быть властью? Человек. Я тогда вам по радио «Свободы» это сказал в эфире. 5 лет дурака валял в институте, на журфаке, жил себе в свое удовольствие. Потом 20-летний человек поступает в СМИ и становится четвертой властью.
Ну, так же можно...
Он такой.
Так правительство попадает так же, я не знаю, чиновники попадают.
Извините, назначается политическое назначение, а оно легитимно с точки зрения Конституции. Кто эту власть сделал властью?
Но есть закон о средствах массовой
информации. Когда эта власть, я не знаю более коррумпированной среды, чем среда медийного пространства.
Хорошо, если я журналистика,
я не знаю более коррумпированной среды. Я не знаю более коррумпированной среды, чем журналистская среда.
Вам виднее, конечно. Чиновники против журналистов. Кто победит? Журналисты против чиновников?
Журналисты победят.
Журналисты. А может, они, в общем, не против? Вот я так думаю.
Да я уверен, что
большинство
журналистов находится на содержании у чиновников. Поверьте, это так. В том числе самых либеральных журналистов. Только у разных чиновников. И друг против... Мы помним войны
«Связинвест».
Мы прекрасно помним, как эти войны велись. Понимаете? «Связинвест».
Максим, не говорите параллельно. Вы только что меня в этом обвиняли. Вы профессиональный ведущий.
И кто эти войны вел?
Марьяна, чиновники против журналистов.
Я уже боюсь,
кто победит.
Я что-нибудь скажу.
Без ухмылки.
Без
ухмылки. Это я не претендую на.
Максим, не говорите параллельно, Марьяна.
Нет, я абсолютно без какой бы то ни было ухмылки скажу, что, во-первых, конечно, журналисты априори не против чиновника, хотя контролирующие функции обязательно должны быть в журналистике. В этом смысл профессии. А если возникают конфликты именно такие, Маш, как вы сформулировали, чиновники против журналистов, в нашей стране, как правило, к сожалению, побеждают чиновники.
Анастасия Самоторова, чиновники против журналистов. Кто победит?
Я считаю, что это нормально, когда чиновники против журналистов, журналисты против чиновников. Это борьба, и тут не стоит вопрос, кто победит. Надо как-то договариваться, надо выживать, и надо идти дальше. Я считаю так.
Идите.
Спасибо.
Ну что, мы заканчиваем?
Да, заканчиваем. Очень, по-моему, живая была у нас беседа.
Не то слово. Живее некуда.
Марьяна так мужественно, с ухмылкой сопротивлялась, но...
Да, по-моему, Марьяна отдыхалась, сопротивлялась
ты, как раз. Она как раз очень, по-моему, деликатная, очень вежливая, очень...
Это сословное разделение, конечно, интересно, сословие чиновников, сословие журналистов,
ну,
мне кажется...
Ну, а как еще?
Ну, давайте считать профессиональными кастами, а разве нет?
Нет, ну, просто ситуация тоньше и сложнее, нежели вы пытаетесь...
Мы не примитивизируем, мы заостряем, как сказал один мой коллега, вот буквально в передаче прошлого часа. Спасибо огромное, наши гости.
Гостей еще раз благодарю. Марьяну Максимовскую, заместителя главного редактора службы информации РЕН-ТВ, Анастасию Самоторову, бывшего журналиста РБК «Дели», и Максима Шевченко, телеведущего Первого канала и главного редактора журнала «Смысл». Большое спасибо.
Юрий Кабаладзе и Маша Майерс оказались в круге света. Совершенно случайно.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной.